А сейчас прозвучат две новеллы Анри Барбюса «Женщина» и «Сказка феи». Новелла «Женщина» прозвучит в исполнении Льва Колесова. Запись из фондов радио.
Лачуга, в которой две женщины влачили жалкое существование, была так низка, так черна, что день, входя в нее, превращался в вечер, едва освещая лишь отдельные ее места. Неровный и выщербленный каменный пол был похож на выбитую мостовую. Изможденная, умирающая женщина приподнялась на жалкой своей койке и при тусклом свете, проникавшем сквозь маленькое оконце, устремила взгляд на свою дочь. «Мари, после смерти моей разыщи брата. Он остался работать на шахте, когда мы разошлись с вашим отцом. Оба вы останетесь сиротами, и вам лучше жить вместе. Это естественно и прилично. Ты его найдешь в крайнем случае по фамилии. Будь ему в помощь, и он тебе поможет. Он ведь неплохой малый, ты знаешь». Произнося эти слова, она исчерпала последние свои силы и навеки умолкла в наступившей ночи. После похорон Мари в своем сером платье и в шляпе, с которой она в знак траура сняла цветы, села в поезд. А потом ей надо было проехать через весь угольный край, чтобы найти брата Жана. К шахтам вели черные мрачные дороги. Казалось, над миром распростерлась огромная грозовая туча, и все лишило красок. Мария остановилась в одной из гостиниц на главной улице, черной от угольной пыли, покрывавшей и мостовую, и дома, и носившейся в воздухе. Вечером вместе с другими женщинами Мари ждала углекопов у выхода из шахты. Сперва ее оглушил долгий рев гудков, возвестивший конец смены. Затем поразил поток людей. Они выходили из-под земли, и тяжелой поступью все двигались в одну сторону, как похоронная процессия. Среди них она узнала брата, хотя ему было всего 15 лет, когда они расстались. Да, это был Жан. Как не узнать его худое и бледное лицо, его массивную фигуру? Чем-то он отличается от всех других. А какой он усталый и, видно, очень одинокий. «Боже мой!» — вздохнула Мари. Она заметила, что товарищи толкали его, зубоскалили, смеялись над ним. Он отбивался, потом вырвался и убежал. Мари последовала за ним. Жан направился к гостинице, где, по-видимому, снимал комнату. Перед тем, как войти, он поглядел вокруг, словно хотел проверить, туда ли попал, как это делают робкие люди. Вскоре он вышел и направился к харчевне обедать. У порога остановился, как будто испугался шума, но все-таки вошел в зал и забился в самый отдаленный угол. «Ни женщины, ни друга около него», — удивилась Мари. «Значит, можно подсесть к нему за столик, не стесняя его. Какое счастье! И как легко она его нашла!» Сердце ее учащенно билось. Вслед за братом она вошла в харчевню и села по соседству с ним за столик между двумя мужчинами, которые ели жадно и громко чавкали. Она заметила, что у Жана очень грустный вид, словно он тоскует по близком умершем человеке, а ведь он еще ничего не знает о смерти матери. Трепещущее пламя газового рожка создавало игру света и теней, рисовавшую черные линии и белые пятна на его костлявом лице. «Эй, красавец!» Перед его столиком остановились какие-то озорники и сопровождавшие их пестро одетая Мегера с пьяными глазами и развязными жестами. Они принялись вышучивать его. Стыдливо бормоча что-то, он ниже нагнулся над своей тарелкой. Зубоскалы отошли, наконец, но вокруг все еще хихикали женщины. Итак, брат, которого она нашла, был смешон. Над ним потешались, никто не хотел с ним знаться. И чтобы избежать по возможности встреч со всеми этими мужчинами и женщинами, он, возвратившись с работы, спешил укрыться в дальнем углу харчевни. Слезы подступили к глазам Мари. Как она жалела его! Но вот теперь она приехала. Она скрасит ему жизнь. Она заменит ему всех близких. Они поселятся вместе, и благодаря ей их очаг будет украшен цветами. Прежде чем подняться со своего места, где она чувствовала себя как в тисках между соседями, она долгим взглядом посмотрела на брата. В это мгновение он случайно поднял голову и тоже посмотрел на нее. Она улыбнулась ему. Он раскрыл рот от удивления и замер, уставившись на женщину, улыбавшуюся ему. Мари покраснела. Он не узнал ее. Значит, он подумал, что... Безотчетно она опустила глаза, но снова вскинула их на брата. Он все еще смотрел на нее, и в широко раскрытых глазах его блестели слезы. Бледное лицо, выражавшее безмерное удивление, потрясло Марию, и она снова улыбнулась. Эта сцена не ускользнула от внимания сидевших вокруг и галдевших людей. «Видали? Хорошенькая девчонка строит глазки нашему Кадио. Кто такая, не знаешь?» Молодые парни подталкивали друг друга локтями, наблюдая за происходившим. «Да неужто это наш Тихоня? Он в самом деле!» — шептались они. Мари молча заканчивала свой обед, не решаясь больше посмотреть на брата, хотя чувствовала на себе его упорный взгляд и взгляды окружающих. К концу обеда зал наполовину опустел. Выпив свой кофе, Мари поднялась и направилась к брату. Он же, поняв, что она идет к нему, и, желая рассеять возможное заблуждение или недоразумение, поспешил представиться ей. «Я Жан Кадио». Она уже открыла рот, чтобы сказать: «Ну, конечно, а я Мари. Ты помнишь? Мари». Но он смотрел на ее красивое личико с какой-то необычайной надеждой. И она... Сама, не понимая, что в ней происходит, молчала и не промолвила ни слова, и лишь улыбалась, стоя перед ним. Наконец он решился пробормотать: «Вы не хотите уйти отсюда?» Они вышли вместе, неловко и тихо. Люди, сидевшие за столиками, замолкали, когда они проходили мимо. Едва они оказались на улице, Жан робко взял ее за руку. Она не противилась. Почему не спешила она рассеять поскорее печальное недоразумение? Почему? Она спросила только: Вы одиноки? Разумеется. И, сделав над собой усилие, он проговорил: зачем вы спрашиваете об этом? Мне так странно, что кто-то интересуется мной. Ведь я не богат и ничем не привлекателен для них. Он указал на мертвенно-белые, как на экране, лица, прилипшие к окнам кабаков и сумрачно следившие за ними. У вас нет друзей? Разве любят таких, как я? Я и сам понимаю. Но это так, между прочим. Он говорил с трудом, как будто ему недоставало слов и привычки разговаривать о таких вещах. И вместо того, чтобы тут же ему открыться, Мари продолжала почти шепотом: у вас доброе лицо. И, конечно, найдутся женщины, которые могли бы быть счастливы с вами. Со мной никто никогда так не говорил, пробормотал Жан. Но вот я же говорю. Вы. Внезапно он обнял ее своими длинными руками за плечи и привлек к себе, чтобы поцеловать. Он коснулся губами щеки девушки, но она оттолкнула его. Нет, нет. Он покорно отпустил ее, и руки его повисли, как плети. «Послушайте, — сказала ему Мари, — не нужно меня любить. Я стала бы несчастной, если бы вы полюбили меня. Это невозможно. Я не свободна. О, если бы вы знали. И я уезжаю отсюда. Но другие женщины, такие же, как я, увидят, что вы отличаетесь от остальных мужчин и полюбят вас. Что? Что? Он остановился в волнении. Меня полюбить? Меня? И это возможно? Скажите, вы могли бы любить меня, если бы были свободны? Вы? Да, сказала она. Да. Прощайте. Она исчезла. А он все стоял, застыв на месте, бледный, ошеломленный, сияющий. Его глаза, лицо, весь его облик хранили отцвет прекрасного образа женщины. Отныне он и сам преобразился. Он стал прекрасен, так как обрел бесценный талисман, который даст ему и смелость, и силы, чтобы завоевать жизнь и счастье. Мари скользнула в подъезд гостиницы и скрылась в своей комнатушке, решив уехать на рассвете подальше от этих мест. Теперь ей было нельзя увидеться с братом. Она предпочла стать для него незнакомкой, призраком женщины, чем сестрой. И она заплакала от радости и грусти.
В исполнении Льва Колесова прозвучала новелла Анри Барбюса «Женщина». Запись 1965 года. А сейчас послушайте новеллу «Сказка феи» в исполнении Риммы Быковой.
А правда, что бывает так? Проспит человек 20 лет подряд, проснется вдруг, а борода у него седая. Спросил Эжен, оторвавшись от книги и поворачивая к родителям наивное личико с крошечным лбом.
«Нет, не бывает», — проворчал Поль.
как глупы дети, вздохнула Каролина, продолжая шить. Наследник их снова зарылся острым, как сталь перочинного ножика, профилем в волнующие страницы книги, кишащие феями и волшебниками, и стал читать дальше, качая от увлечения худой косматой головкой. Тем временем отец принялся за изучение нового газетного столбца, а мать кончала мережку кухонного полотенца, пахнущего свежим холстом. Минут через пять отец, высосав близорукими глазами до последней строчки газетные происшествия, сложил газету, бросил на стол, зевнул и проржал сквозь зевоту. Мы тоже в его годы были дурнями. С тех пор много воды утекло, заявила Каролина. Голос ее не отличался особой выразительностью, но шила она решительно и с увлечением. Ей было 50 лет. Она была тучной, и грязная седина пробивала в ее волосах. Округлое и бледное лицо мужа, он как брат походил на жену, беспрестанно кривилось мрачной зевотой. Глаза его еще слезились. Наконец он успокоился и обернулся к сыну. Отца раздражало увлечение ребенка. К тому же он так несносно шуршал страницами книги. «Пошел спать!» — внезапно разразился отец. «Уже больше часу! Ну, пошел! Марш!»
Оторванный от книги мальчик со страхом и ненавистью поглядел на своего родителя. Шаркая ногами, он подошел проститься.
Наедине с женой Поль заговорил о новом трамвайном маршруте. Она заинтересовалась, подробно расспросила, потом заговорила сама. И пошло-поехало, полился бесконечный рассказ о распрях кухарки с задорной теткой из Пуату. В заключение она припомнила и рассказала весь свой день. Муж тупо разглядывал жену, зевал, но слушал внимательно.
«Кстати, — вдруг сказала она, — вот что я нашла в часах между подставкой и механизмом. Погляди, какое старье!» Она порылась в сумочке и положила на стол пачку связанных листков. Он склонился над этими жалкими клочками прошлого.
«Что это такое?»
«Это письма», — ответила Каролина.
«Какие письма? Что за письма?»
«Наши письма. Мы их писали друг другу до свадьбы».
«Быть не может!» Он удивился, заинтересовался, пальцем потрогал листки, нагнулся к ним, словно обнюхивая их своим мясистым носом.
«А это что такое на них? Ленты?»
«Ну да. Я перевязывала письма розовой ленточкой, а ты голубой. Ты ведь знаешь, мы их перевязывали».
«Тьфу ты! А ведь верно, черт возьми! Я ведь забыл про эти бантики».
«Я, понятно, тоже, — сказала Каролина, — но я вспомнила, как только увидела их».
«А о чем говорилось в этих письмах? — спросил супруг. Он барабанил по столу короткими жирными пальцами и теребил легкие останки писем.
«Почем я знаю?» Он неловко развернул одно из писем. Осторожно, словно в руках его была не бумага, а хрупкое насекомое, крылья которого он пробовал распластать во всю ширь. Из письма выпало несколько засохших лепестков.
Он широко раскрыл глаза. «А это еще что?» Он разразился грубым смехом. «Ей-богу, лепестки розы! Подумать только, им 26 лет!
Я посылал тебе розовые лепестки, ну и потеха.
Он собрал цветочные крохи и положил их обратно в конверт, засохший, как и цветы. Женщина притихла, сосредоточилась. Сегодня вечером случайно она набрела на прошлое. Ей хотелось еще и еще вспоминать. Он держал в руке письмо, ненужное, молчаливое. Машинально он поднес его к лицу, посмотрел дату, потом вполголоса прочел первые слова. «Милая любовь моя». Потом он не мог удержаться и, запинаясь, прочел старое письмо. Дочитав до конца страницы, он остановился перевести дух, хотел заговорить, не нашелся, что сказать, и закашлялся. «Дальше», — потребовала она. И снова он стал читать письмо, с трудом разбирая по складам. Она подвинулась совсем близко. Кусок полотна, над мережкой которого она усердно трудилась, соскользнул с ее колен. Она его не подняла. Напряженное внимание выражалось и в полуоткрытых губах, и в расставленных руках, и в бровях, чуть сдвинутых на рыхлом бесформенном лбу. Внезапно в письме прозвучали два имени — Лоло и Лилин.
«Лоло и Лилин!» — загоготал он. «А это еще что такое?»
«Это мы», — ответила Каролина.
«Мы? Мы! Вот так имена!»
«Это были мы», — просто пояснила она. Он продолжал чтение, но тотчас оборвал посредине фразу, полную неясных и совсем уже непонятных намеков. «Ничего не понимаю». «Нет, гораздо хуже. Ты разучился понимать», — прибавила она с той задушевной глубиной, на которую способно порой женское сердце. Он швырнул на стол письмо, мертвое, отжившее письмо. Но она потянулась к другому письму, к тому, которое когда-то писала она, и в свою очередь прочла его вслух. В первый раз за много лет они заглянули друг другу в глаза, смутно узнавая в себе тех, кем они были когда-то.
«Меняешься, забываешь. Привычка», — пролепетал один из них. «Привычка. Кто мог подумать, что она так въедлива?»
И женщина вздрогнула, окрыленная внезапной мыслью. «Ты помнишь, что говорил наш мальчик про колдуна? Ведь засыпают же на 20 лет. А?» Но он уже почти отрезвился и возразил.
«Вот еще! Это совсем не то!»
«Нет-нет! Спят! Спят рядом!» И, понизив голос, «Так вот и спят. Сначала ночью, а потом и днем». Она сказала и поникла. Потом прибавила. «О, если бы можно было проснуться!» Она взяла лампу и пошла за ним, кроткая, как всегда, немного сонная, но все еще взволнованная воспоминаниями.
В исполнении артистки Риммы Быковой прозвучала новелла Анри Барбюса «Сказка феи». Запись 1960 года.